30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Добрый вечер, у микрофона Юрий Кабаладзе, сегодня хоть мы и в круге света, но без света, без Светланы Сорокиной, она у нас в командировке, обязательно вернется к следующей передаче. Я сразу хочу представить наших гостей, у нас гости сегодня необычные и очень молодые, это Захар Прилепин, нацбол, он у нас живой экстремист, в кавычках.
Добрый вечер, да.
И мы сегодня с удовольствием я представляю и нашего другого гостя, это Павел Бурьянов, член клуба привилегированных слушателей.
Здравствуйте.
Особенно приятно его здесь видеть, поскольку он впервые, я так понимаю, в эфире «Эхо Москвы». И он у нас главный оппонент. Значит, он очень благополучный молодой человек, судя по той анкете, которую я получил, зарабатывает приличные деньги и будет оппонировать нашему экстремисту. А сегодня мы обсуждаем проблему экстремизма, и этот год, мне кажется, уходящий вообще был годом борьбы с экстремизмом. Вы помните, и законы, которые принимались в Думе, постоянно какие-то случаются происшествия, в том числе такого масштаба и, можно сказать, всей страны и всемирного. И самое последнее событие на этой неделе, вы знаете, президент Путин собрал руководителей политических партий, где снова говорил об экстремизме. Я даже хочу вот процитировать. Он сказал о том, что наши усилия нельзя считать эффективными, обратился к лидерам партии, особенно учитывая, что год предстоящий будет годом выборов, что нельзя допустить проявления экстремизма, что вполне возможно, что естественная борьба за голоса избирателей может перерасти в экстремизм. Ну и вообще всячески как бы подчеркивал, что не все благополучно у нас в стране. Не знаю, правильно ли он собрал людей вот у себя в Новоогареве, и даже Жириновский, который вот последние годы, по-моему, ведет себя очень прилично и уже не дерется с женщинами даже в парламенте. Поэтому надо, наверное, собирать совсем других людей, чтобы говорить о том, что такое экстремист. Вот вы согласны со мной, Захар?
Я думаю, что собирать можно и этих людей, потому что экстремизм, может быть, в больших кавычках, это та лошадь, на которой не проще поскакать любые наши политические деятели, потому что и тот же Жириновский идет на выборы со слоганом «Мы за бедных, мы за русских, и Единая Россия», использует патриотическую и ультрапатриотическую риторику зачастую, и тому подобные силы централистские или там правые или левые, да, и поэтому общаться можно и с ними, но только вот какой в этом смысл, когда экстремизм рождается, собственно, не из политической деятельности тех или иных людей, а рождается из среды, из почвы вопиющего общегосударственного цинизма, когда никто ни во что не верит, когда в стране существует идеология подлости и воровства, и экстремизм возрастает именно вот на этой почве, а не на почве каких-то там призваний, призывов очень малых групп людей.
Ну, то есть вы считаете, что не справится нам с этой проблемой? Или если уж бороться, то бороться совершенно по-иному? Да?
Я считаю, что сама существующая система государственных, социальных, экономических и прочих, в том числе и культурных взаимоотношений внутригосударственных, она является идеальной почвой для проявления экстремизма вот в том смысле, в котором мы о нем говорим, и в более широком смысле я говорю о социальной злобе населения, которая вполне адекватна происходящему в стране.
Скажите, вот ваша книга, я, кстати, не сказал, что вы автор очень достаточно популярной книжки «Санька», которая получила восторженный отзыв метра нашей литературы. Кого я вам говорю?
Александра Проханова и многих
других. Проханова, да, и многих других. Вы как раз в этой книге и пишете об этих проблемах или о чем книга?
Я пишу, да, я в том числе об этих проблемах. Я пишу о том, что вот это состояние колоссального социального и культурного унижения, оно способно породить всевозможные эксцессы в обществе, в том числе и те, которые попадают под определение экстремизма, потому что люди чувствуют себя настолько настолько покинутыми, заброшенными и лишними в этой стране, находящейся в рамках культурного, игрового и такого весьма неоднозначного поля, что произойти может в стране все что угодно. И никакими беседами в Новоогарёво эту ситуацию не поправить. Надо поправить ее другими способами.
Хорошо. Вот, Павел, вы разделяете такую точку зрения?
Да, но я не то чтобы разделяю, мне непонятно, что значит заброшенными, а люди себя чувствуют, кто о них должен заботиться, вопрос. Мы вчера вот обсуждали с двумя приятелями эту проблему и, в принципе, пришли к мнению, что экстремизм рождается в нескольких случаях. Прежде всего, это идет от семьи, то есть, скорее всего, неблагополучной семьи, когда родители говорят там про лица кавказской национальности что-то, да, а дети запоминают, это им закладывается, да, и потом в какой-то момент они это выплескивают наружу. Но также, действительно, я согласен с Захаром, что вот политика всеобщего цинизма по отношению ко всему не может удовлетворять большинство молодых людей, то есть молодым людям свойственен максимализм, и им нужны идеи, в которые они могут верить, а государство не может предоставить ни одной идеи, в которую можно поверить и которой можно следовать.
Захар, я хочу сказать, что что значит семьи говорят о лицах кавказской национальности? У нас президент говорит о лицах кавказской национальности. У нас политики первого эшелона говорят о лицах кавказской национальности. Причем тут какие-то семьи, когда у нас является политика поиска внешнего врага, является политикой в известном смысле общенациональной. И все то, что попадает под определение экстремизма, оно является сконструированным именно сверху, а не снизу. Как бы есть движение сверху, есть движение низовое. Они в какой-то определенной точке сходятся, и происходит взрыв.
Но в то же время, вот то, что говорит Павел, несмотря на то, что он живет в той же стране, как бы в той же среде, тем не менее, его не толкает вот ситуация к экстремистским проявлениям. Наоборот, как я понимаю, вы очень приспособлены к жизни, работаете, зарабатываете приличные деньги.
Я прошу прощения, да, Павел. Я просто, ситуация разная немножко, как все прекрасно знают, в Москве и во всех остальных местах. В Москве есть множество возможностей. Также уверен, что в других местах есть возможности. Но основной вопрос — это вот так называемого социального лифта. Если ты родился, условно говоря, бедным, даже если средний класс, да, по российским меркам, то нужно приложить очень много усилий, чтобы вырваться выше, да, из этого. В отличие от стран Западной Европы или Америки, да, тем более развивающиеся страны такие, нет, Китай вряд ли, но вот Америки именно, да. То есть человеку нужно приложить огромное количество усилий, чтобы вырваться в России. А в других странах этих усилий значительно меньше можно приложить.
Нет, это всегда так было, всегда для молодых. Конечно, у каждого молодого человека там разные стартовые позиции. Да? У кого-то родители обеспечены, богаты, у кого-то нет. Но это не значит, что у нас и в советские времена, кстати, и сейчас, в общем, шансы-то есть. Если человек заинтересован, если стремится, почему обязательно приходить к каким-то экстремистским настроениям и требовать вот такого радикального изменения.
Это Захар. Я думаю, что мы все-таки немножко лукавим. Я думаю, что шансы, я не являюсь апологетом Советского Союза, тем не менее, шансы в нынешнее время и шансы 25 лет назад, они совершенно различаются колоссальным образом, потому что сегодня, родившись в той деревне, где родился я, в Рязанской, либо в Липецкой, либо в Нижегородской области, у тебя есть только один шанс умереть в этой деревне, спиться, скуриться и подохнуть там, потому что никакого социального лифта вот из российской глубинки, которая является, наверное, 3/4 страны или 4/5 страны, вот это и есть эта самая глубинка, оттуда никакого лифта не ходит. Там, это просто дно, выбраться откуда невозможно в принципе.
В этом вопросе я соглашусь с Захаром, потому что у меня складывается такое же впечатление. Другое дело, что всегда есть какой-то 1%, который из той же деревни выберется в Нижний Новгород, пойдут в институт, научатся. Все вопрос в человеческих качествах. Ну, а человеческие качества человек приобретает кинетически от общества. А общество цинично, соответственно, в том же Советском Союзе была какая-то идея, ради которой люди стремились к чему-то. Сейчас какая идея, мне непонятно. Да? То есть идея личного обогащения может быть, которая личного там роста, да, которая, по-моему, еще не очень популярна в основных массах населения.
Захар, вы рисуете очень такую страшную картину. Да? Я не считаю, что я большой знаток и специалист по ситуации в стране, не так много езжу, но все-таки я вижу какие-то ростки, да, чего-то вот, каких-то изменений. Все-таки в тех районах, в тех городах, где я бываю, все-таки я вижу заметное улучшение жизни. Вот мы ходим там, сплавляемся на плотах в Горном Алтае. То есть, конечно, небо и земля, что было там 10 лет назад, 15, и что сейчас. То есть какой-то прогресс все-таки идет, как-то жизнь улучшается. Ну, просто... Или я не прав, что...
Нет, и ни у вас, ни у меня нет возможности объехать всю Россию, и мы замеряем по тем местам, в которых мы периодически бываем. Я бываю в своих родных деревнях, и каждое лето проезжаю там 2-3 тысячи километров по центру России. Вот там те места, где я провел детство, они просто вымирают и уже вымерли, по большому счету, там нет ничего. Там,
ну, а что, какую там... конструктивную программу предложить? Что вот надо сделать для того, чтобы все-таки хоть как-то изменить жизнь? Не, мы, чтобы вернуть жизнь.
Если мы хотим сейчас конструктивную программу придумать в рамках данной программы, то ничего не получится. Но явно то, что восприятие власти, восприятие политики как некого бизнес-проекта, оно является колоссальным вредом для страны. Потому что если у нас власть придержащие не связывают свою судьбу с судьбой этой страны, значит, нас ничего хорошего не ждет. Но есть самый элементарный и, может быть, пошлый пример, но совершенно очевидно, что господин, ну, скажем, Лукашенко или господин, скажем, Фидель Кастро, если они выйдут из своей страны, их посадят на всю жизнь и немедленно повесят, как Саддама Хусейна. А что касается наших властителей, я думаю, что у них есть все шансы провести остаток своей жизни на прекрасных Лазурных островах. И это тоже и не движет, понимаете? Лидер такой колоссальной части суши, как Россия, он должен связывать свою судьбу с этой страной раз и навсегда. Он не должен мыслить себя вне контекста этой страны.
Нет, никогда. Ну а какие у вас подозрения, то, что касается руководства нашей страны, что они как бы вот намерены, да, все это бросить и уехать на Гавайские острова? Нет,
подозрений очень много. И эти подозрения складывались, конечно же, не в последние там месяцы, а в течение последних там вот этих 5-6-7 лет, начиная с, я не помню с чего, со сдачи базы в Лурдесе, с утопления станции Мира и с экономической социальной политики, которая вела в том числе и к вымиранию населения.
Ну, это, согласитесь, все-таки наследие было Советского Союза, то что не, мы соглашусь. Получили. Ну,
мне тоже кажется,
наша армия и наша ситуация на этих базах, в общем, мы просто не могли себе позволить все это задержать.
Ну, конечно. Мы можем себе позволить строить дома на Рублевке, можем себе позволить увозить миллиарды долларов за рубеж, а базу в Курдисе мы...
Вот, например, нам, вот видите, радиослушатель пишет, господа, в стране полно работы, не только в Москве, но и в периферийных городах. А мы говорим о том, что вот...
Нет, вопрос, Павел, да. Вопрос в том, что работы действительно полно, но работа без перспектив, работа без цели ни к чему не ведет. Но это как механическое некое действие, которое люди выполняют, но ими ничего не движет, кроме как зарабатывания там, не знаю, своих, сколько там средний зарплат
пройти. Павел, ну вот это живой пример того, что у него есть шанс. Вот вы же этот шанс используете, вы же как бы устроены в жизни, у вас интересная жизнь, вы студент, вы работаете в компании, получаете приличную зарплату, значит, вы как бы подтверждение того, что не все так вот печально, не все умирает.
Я же сказал, действительно есть какой-то процент людей, которые действительно могут своими усилиями привести к тому, что у них что-то может получиться в жизни. И то у меня еще ничего не получилось. Но другое дело, что... Слишком сложно, вот это основная
позиция. Конечно, сложно.
Нету опасения... институтов и средств для того, чтобы одно дело человек вот просто хочет, но порой у него нет даже возможности никакой.
А кто должен эту возможность дать? Вам должны прийти и сказать, на, получи эту возможность.
Нет, безусловно, но должна быть какая-то инфраструктура в любой области, должны быть возможности. То есть какие-то институты, которые действительно дают знания, действительно дают умения, они просто являются строчкой от армии, да, там для большинства.
Ну вот вы что, вот вы учитесь в институте, да? Вы да. Студент 5-го курса МГУ.
Да.
То есть вы не получаете тех знаний, которые...
МГУ ПП. Это... Вы там, наверное, перепутали.
Да. Это что?
Это значит? Московский государственный университет пищевых производств.
Ну и тем не менее, да, вы осваиваете какую-то специальность. Вы недовольны учебой? То есть вам не дает необходимые знания, чтобы с этим дипломом вы могли получить какую-то нормальную работу?
Да нет, нету теперь института, как был в Советском Союзе, института того, что...
Это я знаю, что дают диплом, да, и ты сам ищешь работу.
Ты устроен, ты сам ищешь работу, а когда найдя эту работу, это все превращается в какую-то рутину, где у тебя все равно нет возможности вырваться хотя бы на уровень выше, чем вот среднее население. То есть очень сложно именно вот этот скачок социальный произвести. И это происходит, потому что все вот эти верхние позиции, условно говоря, они все заняты, и никто не собирается ими делиться. То есть я абсолютно уверен, что, безусловно, шанс есть, надо к этому стремиться, да, но в этом есть большие сложности, именно связанные с политикой государства, именно с циничной политикой, когда людям не дают возможности саморазвиваться и самореализовываться.
Захар, вот вы получаете поддержку радиослушателей. Захар направляет острие своей логики в самое сердце отжившей буржуазной идеологии.
Не, я хочу сказать не в свое оправдание, но вот тем радиослушателям, которые говорили о том, что у нас полно работы. Суть в том, что я успешный человек и не менее, чем Павел, хотя я живу в Нижнем Новгороде. Я возглавляю ряд нижегородских СМИ, у меня все в порядке, у меня трое детей, я их кормлю, пою, у меня есть машина, у меня есть квартира, у меня все есть. Я, как вы меня обозвали, экстремист, но скорее я радикально настроенный молодой человек, не по той причине, что у меня что-то не сложилось, у меня все сложилось. Я экстремист в силу просто общечеловеческой логики, да? И я хочу сказать, что...
Что за логика?
Я сейчас о ней скажу, да. Я хочу сказать, что когда начинают говорить, что у нас работы полно, вот под этим надо подразумевать, что у нас какой-то народ не тот, какой-то народ неправильный. Работы везде много, вот иди и работай, а народ ленив и глуп и подл. На самом деле все не так, все не так. Народ у нас такой же, какой и был тысячи лет до этого. Он, между прочим, освоил эту 1/6 часть суши и освоил ее успешно, и часть космоса над ней. И все с ним в порядке. Не надо его тыркать и говорить, что он не хочет работать. Он нормально живет в своей деревне, в своем городке и возле своего заглохшего предприятия, и он не обязан ехать в Москву гастарбайтером и подметать тут полы, потому что у него нет даже начального капитала для того, чтобы сорваться со своей нищей деревни. Он там получает уже лет 10-15, 1500 рублей, куда он приедет, в Питер или в Москву? Что он тут будет делать? Он бомжевать тут будет? Не надо издеваться над людьми. Люди и так у нас реально заброшены и покинуты. Они никому не нужны вот на той территории, на которой они живут. Что они будут делать в своих деревнях? Что они будут делать в своих городках? Куда им деться?
Ну, может быть, организоваться в этой деревне, я не знаю, создать...
И продавать друг другу самогон.
Ну, почему? Почему самогон? Кооперативы создавать, как помните, у нас было...
16 человек там живут, и они кооператив организуют, и давай друг другу...
Восстановить там этот разрушающийся колхоз, я не знаю, ну, что-то... Организоваться там... А лучше что?
Я не соглашусь с Захаром в том вопросе, что вот люди там такие же, которые освоили, просто... Многие просто не хотят. Они сидят у себя в деревнях или у себя в маленьких городах... если у человека есть...
Езжайте и захотите.
Нет, безусловно, если ты молод, зачем тебе идти в какую-то экстремистскую организацию, если ты можешь поехать в любой там региональный центр и многого добиться там.
Вот зачем вы пошли в экстремистскую организацию?
Да нет, я пошел не за себя, что называется, я пошел за братву, я пошел за тех людей, у которых не получается так, как у меня, вот и все.
Ну хорошо, что вы им предлагаете, кроме как что?
Я не предлагаю, я просто, это очевидно, я думаю... для вас и для Павла, что сложившаяся система политическая, общегосударственная, она не совсем адекватна. Я предлагаю вот с этой системой немножко поработать.
Так, давайте поработаем с этой системой. Да. Вот и Павла тоже интересует. Давайте с этой системой поработаем.
Тогда у нас есть два больших пути. Путь номер первый – это сохранение и приумножение существующего населения за счет внятной социальной политики. И путь второй – разделяем и патриотами, и либералами, допустим, лица Чубайса, это грамотная экспрессионистская такая внешняя политика, которую именуют иногда то либеральной империей, то пятой империей, то какой угодно. Вот есть два эти пути, внешняя и внутренняя политика, по которым стоит двигаться. А вот в этих двух направлениях, там есть уже сотни ответвлений, но суть в том, что если существует достаточно твердое ощущение, что нынешняя власть не заинтересована ни в сохранении, ни тем более в приумножении населения, то это от этого ощущения мне не избавляет ничего. Если у вас вот есть ощущение, что у нас власть очень хочет, чтобы у нас было много детей...
Ведь они же там делают всякие программы про 300 тысяч за второго ребенка.
Дело в том, что, конечно, хочет, потому что вы знаете нашу демографическую проблему. Так,
я знаю проблему.
Катастрофически сограждается население.
Уже давно.
Хорошо, а что вы
предлагаете?
Власть предлагает, да, давайте вот платить женщинам за второго ребенка, давайте, значит, реализовывать общенациональные программы. программы, программы по здравоохранению. Вы не согласны? Вы считаете, что это лицемерие, это обман?
Нет, значит, не безусловно, это обман, потому что программа, допустим, нацпроект по сельскому хозяйству уже не принес ничего хорошего. Программа по жилью для молодых и жилищная программа, она уже провалилась, и жилье подорожало. Программа обеспечения молодых родителей вот этими деньгами, она не является реальной, потому что никто этих денег пока не получил, и они, собственно, не являются живыми деньгами, они являются некими бумагами, которые выдаются, и говорят, что якобы вы потом эти деньги получите. У нас никто в такие вещи не верит. У нас никто не верит, что такие программы будут существовать в ближайшие 5, 7, там, 10 лет. У нас люди любят получать деньги сейчас и немедленно их тратить, потому что, ну, собственно...
Это все, назовите мне.
И сама нестабильность власти, и сама странная, мягко говоря, социальная ситуация, странная политическая ситуация, она не позволяет верить во все эти вещи.
Поэтому, даже самой стабильной стране человек заинтересован получить сегодня и сейчас. Да, здесь,
у нас нестабильно. Я думаю, что в Европе куда более строго, куда более болезненно относятся к их демографической ситуации, которая у них, причем, куда лучше, чем у нас. А у нас относятся к ней...
Так вот непонятный единственный вопрос, почему экстремистские организации, что они могут предложить? Ведь они же ничего никогда не предлагают. Нет. Они действительно работают с властью, вот, то есть маленькими вот такими
подкраплениями. Павла завербуйте.
Да, какая идея?
Я нахожу ваше высказывание несколько голословным. Вот такое ощущение, вот вы живете в этой стране, и вы искренне верите, что, допустим, Единая Россия и ЛДПР вам что-то предлагают. Вы же голосуете за какие-то партии, они вам что предлагают. Я вот сам, помимо того, что я, как и вы, копирайтер, я, как и вы, там, газетчик, журналист, я еще и политтехнолог, и я этих программ сочинял. Тоннами просто. Я что угодно, какую угодно программу могу сочинить. И дело в том, что никакая партия никаким своим программам не следует. Я вам об этом отвечаю.
Что вы предлагаете?
Я отвечаю вам о том, что определяют суть деятельности не программы. Определяют суть деятельности какое-то количество людей. Какое-то количество людей истово, кровно, почвенно заинтересованных в будущем своей страны. Понимаете? Вот определяют люди. Человеческий фактор все определяет.
Вы предлагаете мне людей наверху.
Абсолютно с вами. Вот в этом я полностью согласен. Но сейчас я на минуточку вас прерву. Тут упрек мой адрес. Наверное, семья Майоровых. Кабаладзе, вы зря не дочитали нашу реплику до конца. Вот я ее дочитываю. Молодые люди уверены, что всем нужна какая-то перспектива. А если человек доволен своей работой. Ему хватает на нормальную квартиру, на содержание семьи, на покупку книг. И ему не нужны виллы, машины и отдых на Сейшелах. Я выполняю просто просьбу. А вам, Захар, вот смотрите. Просто пришел. Захар, по манере разговора, вы точная копия Лимонова. Я даже поначалу подумал, что передача в гостях Лимонов. Это комплимент или нет?
Лимонов великий писатель, несомненно. Но я не знаю, комплимент или нет. Мне все равно.
Все равно? То есть вы его не считаете своим лидером?
Я считаю Лимонова лидером партии, в которой я состою. Причем тут своим лидером. У меня есть мой отец, мой бог, у меня есть...
Кто ваши кумиры тогда?
Не стари себе кумир, да, нам написали в священной книге.
Кстати, Захар, вот интересно, может быть, мы во второй половине поговорим о вот этом знаменитом собрании молодых писателей, на которое вас пригласил Сурков. Но вы, пожалуйста, мне пока на этот вопрос не ответите. Потому что это отдельная тема для разговора. Павел, ну так что, вас убедил Захар?
Нет, меня Захар безусловно не убедил по той простой причине, что он предлагает поменять людей на каких-то других людей. Других людей я не видел.
Где взять других писателей?
Чем они будут лучше тех людей? Все, кто приходит к власти, все равно, как там Черчилль говорил, что любая власть коррумпируется, абсолютная власть коррумпируется абсолютно. Соответственно, где взять других людей, которые что-то способны, которые будут кровно, как вы говорите, безусловно с вами согласен, заинтересованы в судьбе российского народа?
Сидите с этой страной, вымирайте. С ней, и вы как бы говорите, не надо.
Я спрашиваю, что вы предлагаете? Вы же ничего не предлагаете. Вы говорите, что
Павел, мне что, изменяем власть?
Людей, назовите людей, которые поведут.
Про сельское хозяйство, про стабилизационный фонд. Я буду все это перечислять, и вы вдруг мне неожиданно поверите. Вы скажете, какая здоровская программа. Да она у всех одинаковая.
А почему вам верят люди тогда? Почему какие-то люди же вам верят?
Люди нам верят, вот моим товарищам, человек 30, из которых сидит в тюрьмах, вот люди верят именно по причине жертвенности вот этой партии, способности отвечать за свой, простите меня, базар. Понимаете, вот в этом основное отличие, когда какая-то группа людей молодых или не очень молодых воспринимает политику не как бизнес, а как участие в судьбе собственной страны, вот это вызывает у людей доверие. Да? А когда совершенно очевидно, что для колоссального количества людей политика это бизнес, какое может быть доверие? Люди в этом могли бы убедиться.
А вот Галина, радиослушатель, пишет, что вы разговариваете с этими молодыми потребителями, слугами пятой колонны. Им нравится Чубайс. Да кому из вас Чубайс нравится?
Да нет, я Чубайс,
это их идеал, который развалил всю экономику, промышленность, обобрал весь народ и стал миллионером.
Я его цитировал, меня просто неправильно поняли.
Вы слуги пятой колонны, и Захар, и Павел.
Ну, у нашей слушательницы хороший настрой, у нас действительно есть пятая колонна. И...
Значит, сейчас мы прервемся на короткие новости середины часа, а потом продолжим наш разговор.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Программа Светланы Сорокиной без Светланы Сорокиной. Я ведущий Кабаладзе. Напомню, у нас в студии гости писатель нацбол Захар Прилепин и член клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы» Павел Буриян. Я собираюсь подключить радиослушателей к нашему разговору и хочу напомнить телефоны 783-90-25 и вы можете посылать ваши сообщения по ваши смс-сообщения по телефону 985-970-45-45. А сейчас я хочу сказать, вообще сделать комплимент Захару. Вот, не знаю, вот такой приятный собеседник, ну совсем вы для меня не экстремист. Очень интересны ваши мысли. И вот мою точку зрения разделяет слушатель Дмитрий, который пишет вам: Захар, а не могли бы вы сказать, как человек может выдвинуться как писатель? В какие издательства в России пишущие люди могут без денег и блата принести свой опус? И хочу в этой связи как бы расширить вопрос. Я знаю, что вы участник такой очень знаменательной встречи, которая состоялась в Нижнем Новгороде, писатели вот Суркова.
Не, он в Кремле состоял.
Или в Кремле даже.
Конечно.
Да. Понятно. Тут и тем более интересно. Как вы попали? Как вы дошли до жизни такой, что попали в Кремль на такую встречу очень важную?
Я сначала отвечу на первую часть вопроса. Да. Суть в том, что никакого блата для того, чтобы стать писателем в современной России не нужно. Вот музыкантам там нужен не то, что блат, а черт знает, что там нужно, потому что музыкальные концерны сошли с ума совершенно. А писательское сообщество, толстые журналы, издательства, они просто с ума сходят в поисках хороших текстов. И если у нас будет написан «Тихий Дон», его просто оторвут с руками и с головой. И никто не будет сомневаться в авторстве и бодаться по этому поводу. Что касается встречи с Владиславом Сурковым, то на самом деле никакого в этом не было, никакой в этом особенной сложности не было. Это Сергей Александрович Филатов, глава фонда социальных экономических программ.
Бывший глава администрации.
Бывший глава администрации президента, да, он проводит прекрасные литературные семинары в Липках, и несколько писателей из числа молодых имели возможность повстречаться с Владиславом Сурковым в Кремле, и мы повстречались, прекрасно пообщались.
И о чем вы говорили? В том числе об экстремизме?
Нет, об экстремизме мы вообще не говорили. Мои коллеги говорили о проблемах ЖКХ, они говорили о проблемах, вот, в том числе и социальных мобильных лифтах. А я Владислава Юрьевича больше спрашивал о литературе, потому что, собственно, все вопросы, касающиеся социальной нашей политики, они для меня как-то были изначально понятны. Я ничего у него не хочу по этому поводу спросить, потому что...
Но вот так же темпераментно, пламенно выступали. Вот так
я не выступал, нет. Я спрашивал о его стихах. Ну что, что я буду темпераментно?
О его стихах?
Конечно, он же пишет стихи, записывает альбомы с группой Агаты Кристи. И мне именно... Он-то мне интересен как человек, потому что как с политиками, все с обитателями Кремля, по большому счету, ясно.
Захар, вот я все хвалю, и радиослушатели вас хвалят. Господин Прилепин, мне очень понравился ваш роман. пишет Сергей Спасибо. Вадимович, ваш роман «Санька». Ага. Но основной недостаток ваших героев я вижу в том, что они опять государственники. От государства России ничего хорошего ждать нельзя. Я симпатизирую только анархистам. То есть вы вывели таких героев очень положительных, позитивных, а вовсе не экстремистов.
Они анархисты в душе. Они свободные в сущности, они свободные люди. В том и основная задача России, чтобы быть свободными в рамках государства. И иного пути у нас нет. Быть анархистами в рамках, ну, конечно же, не тоталитаризма.
А вы себя не чувствуете свободным в рамках государства?
Я себя чувствую
свободным себя где угодно. Я сейчас абсолютно свободен и стопроцентно счастлив. Мне вообще ни черта не надо, но просто так складывается в жизни, что моя деревня бедствует, а мне самому хорошо. Поэтому я вот занимаюсь тем, чем я занимаюсь.
Захар, ну вы совершенно не производите на меня впечатление экстремиста. Вот я не
Давайте
знаю,
я болю.
Вы очень обаятельный человек. Так вот, если у нас все такие экстремисты, то, Павел, опасаться нечего. Павел, а вы, кстати, не пишете?
Нет, ну я работаю сейчас копирайтером, соответственно, там рекламные ролики, слоганы и так далее. То есть проекты, книги пока нет. Но знаю многих, которые пишут и хотят попасть в классное издательство. Как вот Захару повезло, так и они хотят.
Ну, знаете, давайте послушаем, пообщаемся с нашими радиослушателями. Оденьте, пожалуйста, наушники. Так. Есть у нас звонок?
Алло.
Да, слушаем вас. Представьтесь.
Добрый вечер, Константин из Щелково.
Так, Константин, что-то знакомый у вас голос такой.
Я думаю, что мы все знакомы.
Так.
Мне представляется, что экстремист на самом деле это не Лимонов и его партия, а Чубайс и его партия. Вот это экстремисты, которые проповедуют в России профессиональную проституцию, которая выступает за наркоманию и так далее.
Все понятно, понятен ваш вопрос. Так, ну и что, Чубайс просто любимый...
Да нет, ну Чубайс...
Герой. Во всем виноват Чубайс.
Это такой человек, на которого принято все валить. Но на самом деле дело-то ведь по большому счету не в Чубайсе, потому что, ну как это ни странно, я сейчас приезжаю в Москву, у нас реально, конечно же, стоят у каждого вокзала проститутки. У нас реально торгуют черт знает чем. У нас колоссальные...
Ну Чубайс-то при чем?
Чубайс вообще не при чем. Я про это и говорю, Чубайс ни при чем, да, все при чем, кроме Чубайса.
Хорошо, давайте еще послушаем. Так. Сорвался звонок, по-моему, да? Так, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил из Москвы.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваши вопросы кому?
Вопрос.
Спросите Павла, он у нас заскучал что-то.
Да. Знаете, Павел немножко представитель того же сословия, в кавычках, что и я.
Так.
Радиослушатель, ставший корреспондентом. Значит, я поклонник Лимонова как писателя. И Захар, собственно говоря, в том же русле выступает. Левацкие настроения исторически были всегда присущи хорошим писателям, особенно в 20 веке. Экзистенция к этому подводила Жан-Поль Сартр, там, Камю и так далее. Вот. Но я с Захаром, как ни странно, согласен, что философски, вот к Павлу обращаюсь, если Спасибо. Подойти, обращаюсь к Павлу. Дело в том, что политика настоящая, это всегда физиогномика, а не систематика. Поэтому он ошибается, что если придет другой политик к власти, он обязательно начнет красть, воровать. И всякое бесстыдство будет присутствовать также. Это большая ошибка. Политика и экономика принадлежат красовой стороне человека.
Понятно.
Они оперируют не моралью, а нравами.
Спасибо. Здесь... Спасибо, понятно. Мы сейчас Павла спросим, убедили вы его или нет.
Да, спасибо вам большое.
Спасибо за вопрос. Да, я с вами согласен, но дело в том, что многие мировые лидеры оперируют к нравам, и это не мешает переводить десятки миллионов долларов на какие-нибудь закрытые счета на Каймановых островах. Там Фидель Кастро может оперировать к нравам, но вы же не сомневаетесь в том, что он, безусловно, очень богатый человек.
Я сомневаюсь.
Я совершенно в этом не сомневаюсь. И, то есть любой человек, даже который проповедует великие идеи, ничто не мешает ему стать коррумпированным и непрофессиональным, то есть чтобы он занимается. Здесь должна быть именно, вот я с вами не согласен, должна быть именно систематика и правильная система построена государством, как она строится в классном бизнесе. Да? Во многих, в том числе отличных русских компаниях, есть отличная система. Когда есть система, неважно, кто лидер. Соответственно, нам нужно добиться такой же ситуации, когда не следовать за каким-то великим человеком, а жить, как Захар сказал, свободно от государства.
Захар хочет сказать, что все компании начинались с лидера. Сначала появлялись лидеры, а потом уже образовывалась система. И это законы российского бизнеса и вообще мирового бизнеса как такового.
Знаете, очень интересно, что мы, по-моему, немножко отошли от нашей темы. Я все-таки хочу вас вернуть в экстремизм. Вспомнить снова о встрече президента Путина с лидерами партии. Там неоднократно подчеркивалось, что предстоит тяжелый год, хотя уходящий год тоже был тяжелым, но следующий, год выборов будет еще тяжелее. Есть серьезные опасения у власти, что этот год могут использовать различного рода экстремисты, типа Захара, для того, чтобы расшатать нашу политическую систему и вообще всякие нехорошие вещи творить. Вот как у вас ощущения? У меня, честно говоря, я не очень верю в то, что у нас, возможно, какие-то такие взрывы, и прямо страна будет, захлестнет ее поток экстремизма.
Как ни странно, Захар Прилепин говорит, что я тоже не очень верю во взрывы экстремизма именно. Я думаю, что, да простят меня наши власти, я думаю, что самая большая опасность исходит, собственно, из внутри кремлевских политических группировок, потому что у меня есть иногда ощущение возникает, что там они все друг друга настолько ненавидят, что как не приснится никакому экстремисту. Понимаете, там реально существует...
Это внутренняя борьба,
Касается Кондопоги тоже, там же был взрыв.
Кондопога, по-моему, я упоминал, сегодня в Петербурге, как раз не сегодня, на днях осудили молодого человека, который там громил рестораны Макдональдс. Ну, Макдональдс вообще любимый объект для таких экстремистских проявлений.
Лидера той же группы одной, которая проповедует там различные арийские ценности, Калаврат, по-моему, называется, в Праге арестовали на время концерта.
В Праге это где?
Это в Праге, но это русская
Чехии?
Группа. Да, просто выступал для русской там сообщества.
В ресторане Прага.
Нет, я прошу прощения, Прилепин, я хочу все-таки напомнить, что у нас процент любых экстремистских уголовных дел составляет 1 к 100 от всех иных уголовных дел. У нас экстремизма настолько мало, что не сравнить ни с Германией, ни со Францией. У нас этой проблемы как таковой в европейском масштабе нет.
Но у нас как что
мы об этом просто говорим много.
Говорим мы много, но то, что у нас случается...
Давайте перерывим цифрами.
Один пример Кондопоги или Кондопоги, как правильно произносить.
Национальный вопрос в любом случае.
Это же страшное явление.
Существует. Он просто пока не вырвался, а Путин во время встречи с лидерами партии говорил, что он может вполне вырваться.
То есть вы разделяете опасения власти?
Да, безусловно, потому что я уверен, что не 1 к 100, а 70% населения чувствуют национальную вопрос по отношению к другим национальностям, живущим в России.
Да и не к национальностям чувствуют. Они чувствуют социальное унижение. Они чувствуют то, что их по ним проехали на катке, раздавили их, и они чувствуют себя чужими и покинутыми в этой стране. У нас народ может жить с кем угодно и сколько угодно. У нас народ толерантен до такой степени, мы даже представить себе это не можем. Именно поэтому построили империю этого. Погром тут ни при чем. Русский бунт вещь редкая. Если говорить о бунтах 17 века или 18-го, они все с окраин приходили. В том числе и погромы, кстати, происходили на Украине и в Молдавии. Поэтому не надо вешать на Россию.
17-й год.
17-й год. Это тоже огромные проблемы. Давайте мы сейчас будем все обсуждать.
Ирина, радиослушательница, напоминает о убийстве священника его семьи. Это экстремизм или нет?
Я не знаю.
Сожгли семью священника. Я, правда, не знаю последнее развитие событий. Там непонятная история, но, тем не менее, ужасная смерть. Давайте еще послушаем радиослушателей.
Вопрос разрешите?
Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Вавилов Михаил Константинович, референт его высокопреосвященства архиепископа Амвросия.
Да, слушаем вас.
Мне очень приятно бывает слушать передачу «Эхо Москвы», но у вас абсолютно западническая манера обращения друг к другу неуважительно, без отчества.
Так.
Пожалуйста, прекратите это безобразие, это первое.
Прекратим.
Пожелание, да. Пожалуйста, рекомендуйтесь и представляйтесь.
Хорошо. Захар, как отчество?
Не, я прошу прощения, я как Корней Чуковский, у меня отчества нет, это литературный псевдоним.
Господин Прилепин, значит, у вас есть папа, будьте любезны, назовите свое отчество. И далее, господа, везде. Теперь вопрос. Вы обсуждаете ситуацию, когда хвост крутит собакой. Вот. Вы говорите о русской государственности. Вы не говорите о русской государственности. Вы обсуждаете проблемы абстрактные в каком-то пространстве россиянства. Россияне, обезьяне, там на каком языке говорят россияне? Вопрос. Почему вы не обсуждаете вопрос об изъятии графы национальности и об отсутствии русской государственности?
Спасибо большое, понятно. Но обязательно обсудим какую-нибудь передачу, но просто это не тема нашей сегодняшней передачи. Так? Хотя у Захара, у господина Прилепина, я, к сожалению, не знаю отчество, теперь я буду обращаться.
Нет, я хочу ответить, что я ношу фамилию своего отца, фамилию моего отца Прилепина, поэтому в этом смысле все в порядке. Что касается слова «россияне», его никто ни разу не упоминал. По-моему, я упоминал слово «русский» раз 20,
я упоминал
25.
Слово «россияне», потому что, я не знаю, русские — это национальность, россияне — это все-таки государственность. Соответственно, все, кто
россияне называли...
Ну, и в любом случае, я просто хочу, чтобы мы не ушли в эту тему. Это не тема нашей сегодняшней беседы. Давайте вернемся к экстремизму. Может быть, кто-то из слушателей поделится своим ценным экстремистским опытом. Да, да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста...
Представьтесь, может... пожалуйста.
Это Наталья Васильевна.
Наталья Васильевна, здравствуйте.
Можно ли сравнить реформатора Столыпина с реформатором Чубайсом? Кто из них больше любил Россию? По количеству покушений я имею в виду. И есть ли надежда, что какое-нибудь покушение на Чубайса увенчается
успехом? Ой-ой, ужас. Спасибо. Все, спасибо вам большое за вопрос. Но не хочется... Да, эта тема не хочется
поднимать. Упаси Бог мне об этом говорить.
Да. Мне кажется, очень некорректное какое-то сравнение, и не хочется даже это обсуждать. Давайте еще послушаем вопрос. Да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Барух Натанович из Казани.
Барух Натанович, давайте.
Да, существует ли у нас еврейский вопрос в России?
Ну, спасибо большое. Как-нибудь обсудим обязательно этот вопрос. А сейчас давайте следующий.
Что-то мы не общаемся.
Да, давайте. Да, что-то как-то нас уводит от темы. Давайте еще один вопрос. Да. Сорвался звонок. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Галина из Подмосковья.
Галина, задайте нам, пожалуйста, какой-нибудь по теме вопрос.
Хорошо, я постараюсь по теме Захару.
Да, пожалуйста.
Вот он опять, я думаю, что он Проханова очень это уважает, да?
Наверное.
Ну, Александр Ильич замечательный человек.
Нет, я задаю вопрос.
Да, хорошо.
Потому что именно все белые и пушистые, а что ж у нас... Так, тогда Россия такая грязная и отвратительная, а все русские такие пушистые, такие красивые. Ну что вы национализмом занимаетесь?
Спасибо большое, понятно. Но мы как раз, по-моему, не занимаемся национализмом, мы как раз не приукрашиваем действительность, а наоборот говорим об очень острых проблемах, не так?
Нет, я никого не приукрашиваю, я сам знаю все пороки русского народа как родного. Мне. Он бывает и грязен, и леностен, и ужасен, и дик. Но это не отменяет того факта, что именно мы вот построили в этой стране эту страну. И ничего с этим не поделаешь. Вот, причем тут национализм? Это просто констатация факта. Это мы победили в нескольких самых страшных мировых войнах. И любой народ на этой планете гордился бы этим до скончания века. У нас столько достоинств, о которых я просто не считаю нужным умалчивать. У нас все есть для того, чтобы об этом говорить, да. А еврейского вопроса в России нет.
Нет, это правда. Вы согласны, Павел?
Абсолютно.
Ну, давайте еще один вопрос.
Вот, и хотел бы задать...
Да представьте только, пожалуйста.
Вадим, говорю, ты есть.
Вадим, да, слушаю вас.
Вот мне непонятно только одно. Зачем нужно делиться обязательно наши, не наши, чужие, свои? В конце концов, мы, если вместе все объединимся без всяких флагов, лозунгов и прочей канители, и скажем просто, что мы единый народ, и мы хотим жить по-человечески, мне кажется, тогда, в конце концов, не будет таких... ну, как бы сказать, разногласий правительств, президентов, которые тянут нас за уши неизвестно куда.
Просто... А вот как мы будем объединяться? Вот у нас Владислав Юрьевич Турков, он сказал, что нужно обрезать все яблоки и лимоны. Вот как нам объединиться, если он нас отрезал, и что нам дальше делать тогда?
Ленин как говорил? Вот скажите, пожалуйста, учение его, что, ребята, надо сначала захватить власть, а потом делить ее
будем. Спасибо.
Вадим, спасибо вам за вопрос, но мы, по-моему, как вашими устами мед пить. Мы тоже за то, чтобы все были едины.
По-моему, Джон Леннон звонил сейчас.
Да, абсолютно, да. Ну, давайте еще один вопрос. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Андрей, Москва.
Андрей, слушаем вас.
Благодарить Эхо Москвы за то, что вы существуете. Вопрос у меня
Захар. Спасибо. Захар, слушай, вы сегодня герой, герой передачи.
Вот, я слышал, что как бы у вас много ваших соратников, они находятся сейчас в данный момент в тюрьме же, да?
Да, это правда, да.
А как вы помогаете им вообще?
Нет, у нас партия помогает и целенаправленно, и частным образом всем людям, которые находятся в тюрьме. То есть мы, что называется, ребят, греем. Все в этом смысле в порядке.
Вот, а Павел вот не занимается экстремистской деятельностью, так? У него все друзья в порядке, и никто в тюрьме не сидит, так? А чем вы занимаетесь, Павел, вот расскажите.
Ну, я учусь, параллельно уже года 3 занимаюсь рекламой, но сейчас мы со своими друзьями собираемся, ищем, соответственно, инвесторов на свой бизнес, который у нас есть проект и так далее. То есть нам хочется сделать что-то такое, как говорил Стив Джобс, основали компанию Apple, оставить вмятину, но именно оставить эту вмятину не в плане идеологии и политики, да, а именно своими действиями, то, что мы создадим. Я уверен, что если каждый человек будет ставить себе большие цели, то все будут добиваться значимых результатов, и никто не будет вступать ни в какие экстремистские партии, потому что это им будет не нужно. То есть человек самодостаточен, по крайней мере, сейчас в России, слава богу, что все еще самодостаточен, поэтому он может ставить любые цели и добиваться их.
Вот я не случайно дал слово Павлу, поскольку еще раз хочу сказать, что он член очень эксклюзивного клуба, закрытого. Не просто попасть закрытого, да, члена клуба, привилегированного клуба, слушатели «Эхо Москвы», и он как раз пример для подражания. В том смысле, что вот молодец, сумел попасть в этот клуб, и сегодня у него инаугурация. Он первый раз принимает участие в передаче, надеюсь, не последний. Давайте еще вопрос. Да, слушаем вас.
Алло.
Да. Сорвался, видно, звонок. Слушаем.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я Юрий из Санкт-Петербурга.
Юрий, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот не так вот в третьем или четвертом выступил какой-то священнослужитель.
Так.
И говорил о вообще о русских.
Да.
Так вот я хотел бы спросить у ваших вот
гостей.
Да, которые у вас находятся в студии, они вот читали, знают они о содержании первого договора, заключенного между Константинополем и Киевской Русью?
Все, сейчас мы их спросим, спасибо большое. Вы знаете о содержании заключенного договора между Константинополем и кем-то еще?
Да, конечно, там был отличный договор.
Мы, готовясь к передаче, еще раз перечитали договоры, пришли к выводу, что он значительно поможет нам решить проблему с экстремизмом. Ну, давайте еще последний вопрос примем. Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, Москва.
Слушаем вас.
Радио «Эхо Москвы» и присутствующим уважаемым.
Спасибо, да. Это мы.
Это очень приятно вас слышать.
Спасибо.
Вот, знаете, есть один небольшой дефект у радио.
Так.
С экстремизмом по национальному вопросу.
Так.
Ужасно совершенно трактуется и как будто бы даже разжигается. Ну, в каждом буквально.
Да что вы.
Ей-богу, послушайте внимательнее.
Ну.
Второе. Так. Просьба. Есть такая фраза у Маяковского. Вот. Разворачивайтесь в марши.
Так.
Ее каждый раз не договаривает диктор. А вот если бы он ее договаривал, наверное, бы шоры были у него. Разворачивайтесь в марши. Словесный не место Кляузе.
Ваше слово,
все
товарищ
Маузер. Понятно, да. Но у нас писатель в студии, поэтому тут осторожней с цитатами, он любую может продолжить. А что касается вашего упрека, то я не могу с ним согласиться его принять. Как раз мы все делаем для того, чтобы ни в коем случае не разжигать никакие национальные экстремизмы и прочее, прочее.
И снимите с меня эту кличку экстремист, наконец.
Да, нет, это я с любовью об этом сказал. Так, я еще раз подчеркиваю, что
весь вечер меня представляет
Захар, который скрывает свое отчество, так, и...
Да Николаевич, мы его не скрываем.
Захар Николаевич вовсе мне, вот не, для меня совсем не похож на экстремиста. Я считал, что экстремист обязательно придет такой суровый, такой жесткий, жестокий, такой агрессивный человек. А это очень приятный собеседник и очень приятно с ним беседовать. Ну что, подведем, наверное, черту, потому что остается минута у нас разговора. Конечно, я такой цели не ставил. Наверное, невозможно в передаче, да, ответить на все вопросы по такой острой проблеме. Еще раз хочу подчеркнуть, что, ну, может быть, и можно согласиться разделить опасения власти. Да, у нас действительно бывают проявления экстремизма и политического, и национального, и какого угодно. И все это вырывается, наверное, вот в такой экстремальной стране, принимает экстремальные формы. Но мне, тем не менее, хочется верить, я оптимист. И вот Павел подтверждает мою точку зрения, что все-таки есть как бы надежда на то, что прорвемся мы и в этот избирательный год, и все-таки в стране наладится достойная жизнь.
Захар подтверждает.
Захар, нет.
Я
Захар,
тоже оптимист, нет, и я просто считаю, что власть должна заниматься другими вещами, а не социальными вопросами. Она должна заниматься и меньше думать об экстремизме, потому что не надо на политических лошадках и коньках кататься к выборам 2008.
А надо... Ну вот на этой мажорной ноте, на этом пожелании разрешите закончить передачу. Спасибо. Поблагодарить наших гостей, Захара Прилепина, писателя, автора очень популярного романа, да, Санька?
Санька,
и нашего молодого, начинающего, можно сказать, гостя, члена привилегированного клуба Павла Буриана. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.